по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 824-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем сегодня читать первое послание к Фессалоникийцам, и мы с вами продолжаем сегодня беседовать о Священном Писании. Но наша задача, наше дело не просто беседовать о Священном Писании, ну зачем оно было бы. Наша задача, наше дело познавать Господа, наше дело познавать Иисуса Христа, и наше дело меняться, позволять Ему преобразовывать, преображать нас. Потому что когда Он преображает нас, вот тогда и только тогда мы меняемся, преобразуемся в образ Божий. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. Напомню также, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Давайте посмотрим ваши комментарии. Ну, сначала комментарий от Тани, она пишет как раз по поводу радости, счастья, вот проводит эту грань, счастье и радость мимолетное не одно и то же, наезды бывают от внутренней боли, счастливый человек радуется жизни, ему это не надо. Да, в общем, это обычно так и бывает. Дальше у нас несколько ответов было замечательных на вопрос мой. Я задавал вопрос о том, какая лучшая проповедь апостола Павла, какая лучшая из его проповедей. Сложный вопрос. Может быть, даже... Я, кстати, предполагал, что кто-то из вас скажет, что вопрос не вполне корректный. Я бы согласился. Он действительно не вполне корректный. Но поскольку никто из вас об этом не сказал, комментировать... буду, но немножко позже, потому что это тоже связано с некоторыми вашими комментариями, и это связано с тем фрагментом, который мы с вами сегодня будем читать. Так вот, давайте посмотрим, что вы пишете. Николай Быков пишет: «Лучшая проповедь Павла, первое послание к Коринфянам, 15 глава». Там, конечно, вся глава – это замечательная проповедь. Тут сразу пишут 1 Коринфянам, 13 глава. Вот мы с вами, кстати, давно не читали это место, 1 Коринфянам 15 глава, потому что начало этой главы – это как раз изложение Евангелия. Мы и сегодня, и особенно в следующий раз будем говорить о проповеди Евангелия. Я думаю, что есть смысл, особенно для тех, кто присоединился к нам недавно, а я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, мы читаем ее от начала до конца, и вы можете слушать наши уже вышедшие программы на сайте theos.fm и в приложении Theos, и в нашей группе в ВК по страницам Библии. Так вот, для тех, кто присоединился к нам недавно, есть смысл перечитать этот фрагмент, который мы раньше много читали, а как-то вот в последнее время все не доводилось, потому что это замечательное напоминание того, что такое Евангелие, сама суть Евангелия. Апостол Павел, обращаясь к одной из проблемных церквей, действительно проблемная церковь была, он пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он, он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу». Вот, да, извергу имеется в виду преждевременно рожденному. А вот такие слова, такое изложение Евангелия. И тут предельно все четко, предельно все ясно. Если мы хотим проповедовать Божие Слово, то в нашем слове, в нашей проповеди Евангелие должно быть. Если его нет, то это серьезная проблема. Тогда мы чего-то не делаем, мы чего-то не договариваем. Иногда люди просто говорят, ну, ты знаешь, Бог любит тебя, он такой хороший, если ты тоже хочешь быть хорошим, то ответь ему и так далее. Но Евангелие, оно не об этом. Оно более, более всеобъемлющее. Бог не просто любит меня и тебя, Бог также хочет спасти и сделал все, чтобы спасти нас от греха. Но дальше наше дело принять Божью руку, принять Божие спасение. Ну, иначе мы с вами не поймем самого главного, иначе у нас такое получится. Знаете, иногда бывает такая проповедь, к сожалению, проповедь – это уже даже не проповедь Евангелия, получается, а проповедь, ну, такой страховки на вечную жизнь, что ли. Хотите жить вечно? Да вот вам такая страховочка. Ну, тут пишут, все проповеди плохие, не соглашусь. Ну, вы же когда писали, вы поймете, понимали, что я с этим не соглашусь. В Ареопаге, Деяния, 17 глава. Очень непростая проповедь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, к кому обращался тогда апостол Павел. То есть, с кем он говорил? Он говорил с людьми, которые, и мы с вами это обсуждали уже, читая «Деяния апостолов», вы можете это найти в наших передачах по «Деяниям апостолов». Так вот, он говорил с людьми, которые ничего больше не любили, как услышать что-нибудь новенькое. Вот такие, знаете, такое философствование, ну, такая популярная философия, философствование для стадионов. А что-нибудь нам это расскажи. И аудитория действительно была непростая. И Павел, обращаясь к этой аудитории, находит с ними общий язык, находит к ним подход. Очень важно, что он это сделал. Да, дальше Владимир пишет: проповедь перед народом в суде, когда его взяли перед народом, когда его вывели перед народом, который его знал как гонителя церкви. Это «Деяния апостолов» тоже. Читайте, пожалуйста. Очень тоже непростая проповедь, тоже непростая ситуация. И апостолу Павлу нужно было к этим людям найти подход. И он этот подход нашел. Хотя, знаете, современные любители статистики могут спросить, а какой там процент покаяний был после этой проповеди? Я думаю, ровно такой, какой Богу угодно. Вот не больше и не меньше. Так, когда ему Нина Хомякова пишет, когда ему сказали, когда ему сказал царь Агриппа, что послушаем тебя в другое время. Вообще вот эти заключительные проповеди Павла в «Деяниях апостолов» – это замечательные проповеди сами по себе. Он ведь получил вот это обещание того, что он будет проповедовать перед царями. Он знал, что это будет. Это было сказано изначально. Он был к этому, ну, я не знаю, если не готов, то, по крайней мере, готовился. И более того, ведь у него было от призвания до встречи с Фестом, с Агриппой, потом свидетельство императору, у него было время. У него было немало времени для духовного роста, для того, чтобы подготовиться. Мы с вами говорили о том, да, ну и тут также называют проповеди во время его первого миссионерского похода. Действительно замечательные проповеди. Тоже сложная аудитория, тоже непростая аудитория. Мы с вами говорили о том, что лучшая проповедь апостола Павла, с моей точки зрения, это его жизнь, потому что эта жизнь продолжалась, и эта жизнь шла перед людьми. Но наряду с этим разные проповеди, обращенные к разным людям. Вероника Иванова пишет «Послание к филиппийцам», 2 глава. Это самоуничижение Христа, его возвышение, и в вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Тут происходит такое некоторое смешение, но я не против, тут проблемы с этим нет, я просто обращу на это внимание. Вопрос-то был про проповеди, а здесь пишут, вы пишете фрагменты из посланий. Но, в общем-то, если Павел стоял, и так, даже, скажем так, когда Павел стоял реально перед этими людьми, он обращался к ним Словом Божьим, он говорил им о том же, о чем пишет в посланиях. А поэтому, да, тут совершенно, я думаю, уместно называть и проповеди, и послания, называть их вместе. Но, опять, все это, понимаете, какая штука, и почему я делал этот акцент на нашей жизни, на христианской жизни? Потому что если этой христианской жизни нет, то вся проповедь, лучшая проповедь даже, она развалится очень быстро. Я рассказывал как-то уже эпизод, повторюсь, когда в какой-то город приехал пастор проводить собрание на больших стадионах. Мне об этом говорили люди, которые участвовали в этой ситуации, рассказывал переводчик этого пастора мне. Вот, были замечательные собрания, и люди каялись. Кстати, да, люди приходили ко Христу, люди приходили к вере после, вот, во время этих собраний. И переводчик как-то приехал за этим пастором в гостиницу, там несколько дней были собрания, но приехал в гостиницу на час раньше, ему негде было посидеть, он решил, ладно, посижу, книжку почитаю в вестибюле гостиницы. А из вестибюля гостиницы, где жил пастор, был виден зал ресторана. И вот пастор, переводчик видит, что сидит пастор, и у него на коленях какая-то женщина, девушка такого весьма странного вида. Ну, в общем, понятно, какого вида, да? А переводчик быстро закрыл книгу и ушел. Через час он вернулся в гостиницу. И он не знал, как быть, потому что пастор уже был одет в пиджачке, с галстучком. Галстучек, все как положено, ожидает его у выхода. Они поехали на служение, и все прошло здорово, люди опять каялись, люди приходили к вере, люди приходили потом в церковь, как выяснилось. И переводчик долго думал, а что делать? Сказать пастору или не сказать о том, что видел? Решил сказать. Пастор говорит, стал плакать, говорит, ой, это со мной в первый раз в жизни, никогда со мной такого раньше не было. Да вы только, пожалуйста, никому не говорите, потому что это будет трагедия, это будет конец. Вот, переводчик послушался этих слов и никому не сказал. Знаете, что было дальше? Тут на самом деле, наверное, переводчик был и прав, что никому не сказал, потому что Господь устраивает свое дело в свое время. Через полгода выяснилось, что это далеко не только там было. И далеко не один раз. И там это было не один раз. Короче, служение этого человека развалилось. Вот. И жизнь его стала тем негативом, который фактически поставил знак минус под всеми его проповедями. Ну и что, что ты так проповедуешь? Смотри, что в твоей жизни есть. И Господь вовремя, в свое время, расставил все на свои места. Тут, кстати, интересный момент. Люди, которые покаялись через этого пастора, стали верующими. Он же сам, скорее всего, и не был верующим человеком, ну или был верующим, у которого в жизни вот этой чистоты не наблюдалось. Бог все равно действовал, Бог продолжал действовать. Но пастору после этого пришлось очень и очень плохо. Александр пишет, Александра Элитова признается в том, что я уже тоже, в чем я уже тоже признавался. Она пишет, я даже не знаю, как выбрать проповедь Павла лучшей. Наверняка все, что говорил Павел, это все важно и нужно. Я всегда говорю, хорошо, что про меня говорят. Не забыли, значит. Но все же, когда говорят хорошее, это лучше. Когда говорят о моей вере, раньше меня это волновало, сейчас просто не обращаю внимания на слова. Конечно, когда оскорбляют намеренно, тогда молюсь. Спасибо за эфир. И вот тут мы с вами подходим к тому, о чем пойдет речь сегодня. Ну, среди прочего. Не только об этом пойдет речь сегодня, но и об этом тоже. Почему проповеди апостола Павла такие разные? Почему, более того, да, почему проповеди Павла и проповеди Петра настолько отличаются друг от друга? Что такого особенного? Ну, дело в том, что мы-то все разные. Павел и Петр – разные люди, но и Павел, и Петр проповедуют разным аудиториям. И даже один и тот же человек в разное время жизни может нуждаться в разном. Вот апостол Павел говорит, обращаясь к иудеям, он говорит, обращаясь к язычникам, он отвечает на их нужду, он отвечает на их потребность. Он доносит до них то, что хочет донести до них Бог. Вот это важно помнить. Нет проповеди под копирку. Одно время были очень популярны, те, кто постарше это еще застал, такие евангелизационные буклетики. Разные они были, от разных авторов, от разных служений. И смысл заключался в том, что берешь этот буклет и, ну вот, и просто читаешь своему адресату, тому, с кем разговариваешь, или читаешь вместе с ним, или даже читаешь ему. С кем-то это работало, с кем-то нет. Именно потому, что мы все разные. И невозможно сделать такой инструмент, который работал бы для всякого человека. Именно поэтому Священное Писание сочетает в себе, несет в себе столь разные книги. Теперь смотрите, какая штука. В ваших комментариях вчера были замечания в мой адрес по поводу слов, которые вам лично показались оскорбительными, неуместными и так далее. В то же время другие люди нас благодарят за то, что мы изъясняем Священное Писание и беседуем о Священном Писании простым языком. Вот кому-то одно, кому-то другое. Даже если кто-то из наших слушателей, зрителей, если кто-то из вас перестанет слушать наши трансляции, потому что там было употреблено слово, да, которое вам не понравилось. Главное, чтобы вы продолжали читать Священное Писание и продолжали познавать Бога. Если это будет, наша задача выполнена, абсолютно выполнена. А правда, вы, например, дойдете до того, что пишет апостол Петр, вы увидите слово «блевотина». Ну вот, да, пес возвращается на свою блевотину. Но вы же не скажете после этого, я не буду читать Петра, потому что фу, какие слова он употребляет. Давайте зададимся вопросом, почему Петр употребляет такие слова. Кстати, некоторые слова, которые употребляет апостол Павел, в синодальном русском переводе смягчены. Почитайте, например, перевод «Радостная весть», перевод, который издает Российское библейское общество. Почитайте первое послание, извините, послание к Галатам, да, послание к Галатам, третью главу, где по-русски написано «Несмысленные Галаты». А что написано в том переводе? Многие ворчат по поводу авторов этого перевода, по поводу переводчиков, что вот такие грубые слова. Но в оригинале слова тоже достаточно грубые. Теперь большой вопрос. Почему? Почему это так? Сегодня в проповеди, в предзаписанной части, вы услышите такой момент, который мне настолько нравится, что я повторю, я скажу его сейчас, а дальше вы услышите его уже в эфире. Это высказывание одного пастора. Он говорит, современная церковь это зачастую вот что. Или современная проповедь – это зачастую вот что. Замечательно воспитанный человек с хорошими манерами стоит перед большой или не очень большой группой воспитанных людей и мягко убеждает их стать еще более воспитанными. Вот, конечно, не всегда. Конечно, есть и другие проповеди, и другие проповедники – а апостол Павел говорит о трех видах служения. Когда он говорит о Фессалоникийской церкви, он признается, что он был для них как мать. Это 7, 8, 9 стихи. И мы это с вами уже начали читать, сегодня продолжим. И мать утешает, мать питает, мать защищает, но защищает по-матерински. Для материнского служения главное слово «мягкость». Доброта. Интересно, что также у матери нет нормированного рабочего времени, потому что если ребенок проснулся, ему нужно менять там, подгузники в 3 часа ночи или покормить его нужно в 3 часа ночи, то мама не посмотрит на часы и не скажет, так вот это вот кормление не соответствует моему трудовому договору, потому что сейчас не рабочее время. У мамы всегда рабочее время, кстати, у хорошего папы тоже. Вот, значит, это материнское служение. И это вот как раз такое мягкое, спокойное, милое, доброе. Бывают ситуации, однако, когда нужно и другое служение. Это то, о чем апостол Павел пишет дальше. Это отцовское служение. Это служение порою суровое, порою строгое. Это дисциплина. Это ответственность. Это иногда встряхнуть за плечо конкретно. Рассказывал вам эпизод про пастора. Он служит в одной... Это наш российский эпизод. Он служит в небольшом городке, там, по-моему, селе даже. То ли большое село, то ли маленький город, я не помню. Короче, там много в церкви женщин, у которых мужья алкоголики. Вот такая проблема. Не только того села, я думаю. И пастор рассказывает о том, что с ними нельзя мягко. Он говорит, ты приходишь к нему, когда он более-менее трезвый. Тут уже вопрос даже не о покаянии. Да, хорошо бы, что он покаялся и молится, чтобы он покаялся. Вопрос в том, что он над женой и над детьми издевается. Даже если он их не бьет, это моральная издевка, это моральное испытание постоянно. Он говорит, ты подходишь, апостол такой большой, дядька конкретно. Он говорит, ты подходишь к этому мужику, ты его трясешь за шиворот, ты его берешь так, твою, и так далее. Че ты там вообще, что ты себе позволяешь? Смотри, у тебя жена плачет, у тебя жена сидит там в углу вот этого дома. Ой, не буду. Теперь представьте себе, что было бы, если бы этот пастор пришел к этому мужику и говорит, умоляю тебя любовью Господа нашего Иисуса Христа. По сути, это было бы абсолютно правильно. По форме этому мужику в этот момент нужно что-то другое. Подростку, который оступился и вот-вот упадет. Нужно, чтобы его встали и просто взяли по-отечески, так конкретно взяли за шкирку и сказали, так, стоп, вот стоп, все. Человеку, который тонет, ему же не надо, чтобы его так мягко, аккуратненько спасали. Ему надо, чтобы его за шиворот вытащили. Такое тоже служение бывает. И, наконец, служение братское. И вот это служение, к которому мы с вами подойдем уже в следующий раз. Вот такая вот штука. Именно поэтому апостол Павел говорил о том, что он пытается быть, он стал всем для всех. Мы с вами тоже об этом со временем поговорим. Ну, а сейчас давайте прочитаем, давайте помолимся, а потом будем читать Священное Писание. Наш Господь дорогой, мы молим Тебя, открывай нам Твое Слово Святое, открывай нам Твою волю, открывай нам Твою любовь. И к каждому из нас обратись так, как нам это нужно услышать, так, как Ты знаешь, что мы услышим. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 824-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава. Мы читаем слова апостола Павла о том, как он жил среди христиан в городе Фессалоники. Мы с вами видели, что это лучшая проповедь, которую он, в принципе, проповедовал. Наша жизнь – это наша проповедь. Люди смотрят на наши действия и уже потом, после этого, начинают слушать наши слова. В прошлый раз мы с вами видели, как апостол Павел открывается перед фессалоникийцами подобно матери. Он заботится о них, он питает их, он проявляет нежность и бережность по отношению к ним. Это одна из важнейших граней христианского служения, одна из важнейших граней служения любого пастора. 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас». Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Слово «кормилица» здесь можно переводить либо как «кормящая мать», либо как «птица», да, которая питает, кормит своих птенцов. И я в прошлый раз сослался на фрагмент из Евангелия от Матфея, на слова Иисуса Христа. Я не прочитал тогда эти слова вслух, но сейчас прочитаю. Он обращается к Иерусалиму и говорит «Иерусалим, Иерусалим». «Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Я понимаю, что несколько странно слышать сравнение Бога или Божьего призыва к нам с птицей, с тем, как птица питает своих птенцов. Как-то мне сказали, ну что ж вам, Бог, курица, что ли? Я ответил, нет. Но он создал курицу. Понимаете, он создал эту птицу,
которая водит за собой своих птенцов. Он создал эту птицу, которая питает своих птенцов. Те из нас, кто были когда-то в деревне, или те, кто живут в деревне, видели это. Вы видели, как курица буквально водит и защищает своих цыплят. Мы можем посмотреть на это, и мы видим аналогию того, как Бог обращается с нами, как Бог обращается с этим миром. И вот это понятие «Божие крыло», да, или «собраться под защиту», «оказаться под защитой», «под Божьим крылом» — это библейское понятие, это понятие, которое мы видели, например, когда читали с вами Псалтирь. И, кстати говоря, хорошие служители — это всегда и хорошие душепопечители. Нужно, чтобы был опытный служитель, который может сказать из Священного Писания и который также может подкрепить это жизненным опытом. Есть служители, которые гораздо больше проявляют материнскую заботу, заботу подобно матери, другие — отцовскую заботу. Мы читаем здесь и о том, и о другом. Восьмой стих — это продолжение разговора о материнской заботе. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Апостол Павел в самом буквальном смысле признается фессалоникийским христианам в любви. Он говорит: «Вы стали нам любезны, мы возлюбили вас, мы готовы были передать вам не только благовестие, но и нашу душу, то есть нашу жизнь». Это и вкладывание, да, когда человек вкладывает жизнь в другого человека, вкладывает время, вкладывает силы, вкладывает ресурсы. Я уверен, что апостол Павел готов был бы и умереть ради фессалоникийских христиан, если бы это было необходимо. Он в самом буквальном смысле вкладывает в них и душу, и силы. Он действительно говорит: ребята, мы пришли с чистым сердцем, мы пришли с чистыми намерениями, с чистыми побуждениями, мы пришли для того, чтобы отдавать. И дальше он раскрывает эту тему, он объясняет, как это работает на практике. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Апостол Павел и его соратники продолжали работать. Это был и труд, который был необходимым для того, чтобы просто питаться, но также и труд проповеди. Павел трудился день и ночь. Это тоже материнский аспект его служения, материнский аспект его труда. Понимаете, у людей, которые работают в той или иной профессии, есть рабочий день. Он может быть ненормированным, он может быть очень длинным, но все же есть рабочий день. И есть чередование труда и отдыха. Есть отпуск, есть праздники. Вот мать не знает, что такое рабочий день. Особенно, когда это мать младенца. Младенцу не объяснишь, что сейчас во всей стране, допустим, новогодние праздники. Или Пасха, или Рождество. Младенцу не объяснишь, что сейчас 3 часа ночи, и маме нужно бы поспать. Я вспоминаю про одну женщину, которая работала в банке. Причем работала она так, с 9 до 5. И при этом она постоянно поглядывала на часы. И вот прошло какое-то время, эта девушка, эта женщина вышла замуж, у них родился ребенок. И через где-то год после этого она встречается со своей сослуживицей, и сослуживица начинает ее спрашивать: «Ну как матерью-то быть? Тоже с 9 до 5?» Она говорит: «Не, какой там? Не с 9 до 5, а 24 часа в сутки». И даже на часы поглядывать, говорит она, я отучилась. Это принципиально другой подход. На работе мы можем начать требовать соблюдения трудового договора. Вот это не предусмотрено в моем контракте, можем сказать мы. Мать же в ее труде, в ее служении не имеет никакого трудового договора. Это скорее договор любви. Это скорее служение безвозмездное, служение, из которого она получает удовлетворение просто потому, что растет ее ребенок, но также получает и усталость. Мать в самом буквальном смысле вкладывает свою жизнь и свои силы в ребенка. Ребенок, который питается от материнской груди. Вот лучшая иллюстрация этого. Ребенок буквально высасывает вот эти силы, но мать с удовольствием их отдает, потому что она любит своего ребенка. И вот во многом служение апостола Павла в Фессалоникийской церкви, да и в других церквях тоже, похоже именно на это материнское служение. 10 стих. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Тут мы постепенно переходим к отцовскому аспекту, к отцовской грани служения апостола Павла и его соратников. Здесь есть три наречия. Я хочу обратить ваше внимание на каждый из них. «Свидетели вы и Бог, как свято», первое из них «свято», «и праведно», это второе, «и безукоризненно», это третье. «Свято», то есть с должным отношением к Богу. «Праведно» — это должное отношение к людям. И «безукоризненно» — это должное отношение к жизни в целом. У Павла был долг перед Богом и перед людьми, и он исполнял и тот, и другой долг. Знаете, христианская жизнь не бывает от звонка до звонка, по часам, потому что Бог всегда с нами. Вы считаете себя преданным, посвященным христианином? В некоторых церквях есть даже такая привычка, такая традиция, когда кого-то хотят похвалить, говорят, он такой посвященный христианин. А иногда пытаются даже поругать. Ой, ты не участвуешь в церковном служении, или ты мало участвуешь в этом служении. Непосвященный ты христианин, неправильный ты христианин. Так вот у меня вопрос к каждому, кто считает себя посвященным христианином. Я хочу узнать, что думает о вас ваш начальник. Каковы вы на работе? Насколько вы исполнительны? Насколько вы прилежны? Насколько вы ответственны? И кто-то скажет, ну какое отношение это имеет к христианской жизни? Самое непосредственное. Святость – это отношение наше с Богом. Праведность – это отношение с другими людьми. Посвященный христианин, который на хорошем счету в церкви, но прогуливает работу или плохо исполняет работу, порой при этом даже ссылаясь на загруженность в церковном служении, это уже не посвященный христианин. Это просто ленивый человек, который прикрывается своим христианством. Или человек, который убегает от, может быть, неприятных обязанностей на работе, занимаясь своим церковным служением. Итак, что думает о вас ваш начальник? Если вы еще не работаете, а учитесь, что думает о вас ваш преподаватель? Какое свидетельство он видит в вас? Вот что важно. Дальше. Что думает о вас ваш супруг или супруга? Что думают о вас ваши самые близкие люди? С другой стороны, бывают ситуации, причем они бывают у каждого из нас, кто хоть сколько-то занимается серьезным делом, когда на нас клевещут, когда про нас говорят необоснованно, то есть, ну, возводят необоснованные обвинения. Вот об этом третье наречие, которое мы видим здесь в этом стихе. Еще раз их прочитаю. «Свято и праведно и безукоризненно». Против Павла и его соратников невозможно было предъявить обоснованное обвинение. Да, конечно, обвинения предъявлялись, и вы помните, как его будут преследовать в Иерусалиме. Однако эти обвинения не выдерживают критики, они просто отваливаются, они не обоснованы. Пусть предъявляют против вас обвинения. Главное, чтобы в этих обвинениях не было правды. Павел и его соратники жили безукоризненно. Да, то, как вы сегодня живете, не влияет на ваше спасение, потому что спасение не по делам. Но, во-первых, ваша жизнь уж точно влияет на спасение других, потому что это ваше свидетельство. Люди на вас смотрят, и, глядя на вас, они составляют некое представление и о христианах, и о Боге, которому эти христиане служат. Но есть еще один момент. Если у вас нет внутреннего побуждения жить в святости, жить в праведности, то и факт вашего спасения тоже можно поставить под сомнение. То есть можно усомниться в том, что вы действительно спасены. Человек, который действительно спасен, будет иметь это стремление, это побуждение от Святого Духа, побуждение жить в святости. Нет побуждения, тогда возникают вопросы относительно спасения этого человека.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь давайте прочитаем 11-12 стихи. Это уже отцовская грань служения апостола Павла и его соратников. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Это другая грань. И мы с вами говорили уже о том, что у разных служителей вот эти грани, материнская, отцовская, могут быть подчеркнуты по-разному. Кому-то проще утешать, кому-то проще наставлять. И хотя здесь мы тоже видим слово «просили», это уже не материнская просьба. Это нечто другое, это утешение на совершенно другом уровне. Слово «просили», которое используется здесь, это слово «паракалео». Это же слово стало основой для слова «параклит», то есть «утешитель», Дух Святой. Помните, было сказано, что Дух Святой обличит мир о грехе, праведности и суде. Вот паракалео буквально означает идти рядом, идти вместе с кем-то. И я уверен, что всякий раз, когда мы представляем Евангелие, его надо представлять так, чтобы Дух Святой обличал через нас людей о грехе, правде и суде. Иначе наша проповедь остается просто бессмысленной. Именно так апостол Павел представляет Евангелие. Именно об этом он говорит христианам в Фессалониках. Мы просили, дальше убеждали. Вот это очень суровое слово. Это слово имеет значение твердости, мужественности. Это именно мужское слово, мужское убеждение. Смотрите, очень важно, чтобы наша проповедь была мужским разговором. В наших церквях сегодня очень много такой размягченной, изнеженной, сентиментальной проповеди. После этой проповеди можно умилиться, после нее можно прослезиться, но даже слезы эти ненадолго, они очень быстро высыхают. Ну, потому что проповедь задумана так, чтобы человека не очень растревожить. Один мой знакомый так описал то, что происходит сегодня во многих христианских церквях. Мягкий, воспитанный человек выступает перед группой столь же воспитанных людей и призывает их быть еще более воспитанными. И это очень точное, хотя и очень грустное описание. Зачастую сегодня в церкви не хватает мужского разговора. Нет, я не имею в виду грубого. Нет, я не имею в виду бестактного. Я имею в виду конкретного, порой жесткого мужского разговора. Когда человек грешит, ему говорят: слушай, вообще ты разрушил или разрушаешь свою жизнь, ты разрушаешь жизнь своей жены, ты разрушаешь жизнь своих детей, ты губишь жизнь всех, кто вокруг тебя. И если ты не покаешься, если ты не изменишь свой путь, то гореть тебе в огне. Знаете, это не грубо. Это сурово, да, и это по-мужски. Вот у нас в церквях таких разговоров, к сожалению, сегодня не хватает. Я прочитаю еще раз 12 стих. «Мы просили и убеждали, и умоляли, теперь внимание, поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Поступать, то есть ходить достойно Бога, жить достойно Бога. Мы с вами уже говорили, что Евангелие в самом буквальном смысле проходило по улицам городов тогдашней Римской империи. Евангелие буквально ходило по улицам Фессалоники. Потому что по этим улицам ходил апостол Павел, ходили его соратники, ходили те люди, которые пришли к вере через проповедь апостола Павла и его соратников. Евангелие было видимо через практические проявления, через практическую жизнь. Поступайте, ходите достойно. не для того, чтобы спастись, но потому, что вы уже спасены. Это не значит, что христиане в Фессалониках будут совершенными. Это значит, однако, что их жизнь будет соответствовать их великому призванию. Апостол Павел говорил об этом, конечно, не только фессалоникийцам. Об этом же мы читаем, например, и в послании к Ефесянам. «Достойно призвавшего». И дальше «призвавшего куда?» «В свое царство и славу». Царство – это тысячелетнее царство Иисуса Христа. Слава – это вечная слава. То время, когда времени уже не будет, когда будет новое небо и новая земля. Это то новое, что сотворит Бог. Интересно, однако, что Его царство, Его слава начинаются уже сегодня. В нашей жизни, в наших поступках. И в этом плане их реализация, или начало их реализации, относится уже к сегодняшнему дню. Как можно ожидать войти в царство и славу, если сегодня жить без царя в голове и в сердце, и если сегодня не славить Бога? Видите, каким образом мысль о грядущем пришествии Иисуса Христа мотивирует нас к сегодняшней повседневной жизни? Никогда, ни в коем случае не упускайте из виду Божию славу и Божий замысел. Тогда и жизнь наша с вами в современности будет идти по-другому. Помните, к чему вы призваны. Не только от чего вы обратились, да, обращение от греха, но также и к чему вы обратились. Обратились к праведности. Вот эта мысль буквально перевернет ваше сознание, ваше мироощущение. Помните, к чему вы обратились. 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Тут есть очень важная мысль, и это другая сторона того, о чем мы очень часто говорим. Об этом говорил апостол Павел и раньше. Помните, мы с вами читали о том, что Евангелие пришло к ним не только в Слове, но и в силе Святого Духа. Это про то, как Евангелие исходит, про то, как начинается евангельская проповедь. Проповедь Евангелия звучит в силе Святого Духа. И вопрос для каждого проповедника – состоит в том, действительно ли мы проповедуем Евангелие в силе Святого Духа. Однако есть и другая сторона. Если человек представляет Евангелие, то оно должно не только распространяться в силе, но также и быть принято, как Божие Слово, принято в силе Святого Духа. Мы зачастую обличаем пасторов, проповедников, но есть смысл сказать и тем, кто не стоит за кафедрой. Есть смысл сказать и тем, кто слушает. Я скажу я вам вот что. Бог ожидает, чтобы мы принимали Божие Слово также в силе Святого Духа, также с молитвой, также с упованием на Него. Не просто как кто-то что-то сказал, но как Слово Бога, которое открывает нам нечто важное. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Вот чтобы Слово Божие действовало, оно должно быть не только проповедано в силе Святого Духа, оно должно также и приниматься в силе Святого Духа. Принимаете ли вы Божие Слово как реально Божие Слово? Или вы начинаете сопротивляться, вы начинаете напрягаться, вы говорите: «Ой, не, это я хочу слышать» или «это я не хочу слышать». Слушаете ли вы то, что хочет сказать вам Бог? Или вы оцениваете внешние качества проповедника? Как один человек сказал: «Ну, проповедь-то, в общем, ничего была, но я не могу это слушать, потому что, — говорит он, — проповедник гэкает. Он просто так. Понимаете, он не готов был воспринимать Божие Слово в силе Святого Духа. Он скорее устроил для проповедника внутренний экзамен по русскому языку. Проповедник, неся Божие Слово, даже не осознавал, что перед кем-то он сейчас этот экзамен сдает. На самом деле, конечно, ни перед кем он экзамен не сдавал. Это слушатель сам себе такое придумал. Как-то после проповеди подошел ко мне один мужчина и говорит: «Как вы могли? Какое право вы имели вот так обо мне при всех говорить?» Я не помню, о чем там была проповедь. Честное слово, я не знал о том, что происходит в жизни этого человека. Происходило там весьма неприятное. И вместо того, чтобы услышать обличение от Бога, да, потому что он ведь понял, что сказано это о нем. Невольно, но о нем так оно и получилось. И он это понял. Так вот, вместо того, чтобы принять Божие обличение, он пошел выяснять отношения с проповедником. Какое право вы вообще имели? И вы знаете, если Божие Слово для вас ничего не значит, то и перемен в жизни не будет. И когда Бог обращается к вам со своим Словом, вы в таком случае просто скажете: «Нет, это не про меня». Или: «Нет, это слишком сурово». Или: «Я вот это приму, а вот это нет». Мы гораздо более склонны принимать ободрение, чем обличение. Мы гораздо более склонны слышать о радости, нежели об испытаниях. И вот человек, который не готов в Духе Святом принимать Божие Слово, начинает заниматься именно вот этой внутренней сортировкой. Вот это про меня, это для меня. Это не про меня, это не для меня. Ключевой вопрос здесь: как вы принимаете Божие Слово? Проповедник может говорить в силе Святого Духа. Он должен говорить в силе Святого Духа. Этого ожидает от него Бог. Но следующий вопрос звучит так: а слушатель, вы лично, вы принимаете Божие Слово в силе Святого Духа? Если да, то что-то обязательно будет происходить. Даже не сомневайтесь. Мы с вами уже читали об отцовских аспектах, отцовской грани служения апостола Павла и его соратников в Фессалониках. Мы с вами читали также о материнской грани этого служения. Но апостол Павел и его соратники представляются христианам в Фессалониках и как братья. Это братская грань служения. Об этом мы будем говорить несколько позже, в следующий раз уже. Но я начну читать. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Мать питает, защищает, делает это нежно. Отец наставляет, ободряет, порою сурово. Брат приходит и говорит: «Ну что, у тебя вот такая ситуация, какие проблемы? Вот такие. Слушай, я тебе скажу, а у других так же бывает. Это не ты один через это проходишь». Брат не столь бережлив, не столь аккуратен, как мать. Но у брата нет вот этого права говорить сверху вниз, говорить порой очень сурово, как отец. Брат ободряет по-своему. Он как бы говорит: «Держись, не ты один». И более того, брат говорит: «Я с тобой». Материнская, отцовская и братская грань христианского служения. Все это есть, все это сочетается. Мы продолжим с вами разговор об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. Да хранит вас Господь. И я надеюсь, что каждый из нас не только проповедует, но и принимает Слово Божие в силе Святого Духа.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.